Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начиная с этой проповеди, мы начинаем с вами с этой темы цикл под названием «Жизнь». Я еще не знаю, сколько там будет тем, 3 или 4. Но очевидно, что обозначенная тема сегодняшняя «Жизнь», она не только бесконечная тема, об этом можно говорить всю и рассуждать всю жизнь, но тема «Жизнь» была, есть и будет всегда актуальной, животрепещущей и важнейшей для каждого человека, живущего на этой грешной земле. Слово «жизнь» в Библии употребляется 178 раз. Из них 95 раз в Ветхом Завете, 83 раза в Новом Завете. И она как бы обозначается в двух ипостасях, в двух ракурсах звучит. Первое – это как существительное – жизнь, а второе – как глагол – жить. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, это филологический анализ для нашей семинарии и для богословов. В сжатой форме скажу, что в Ветхом Завете – это на древнееврейском языке, иврите. Следующие слова такие есть. Это хай-хи, хау-йоу, хау-йохэ, нефеш и йом. Если все это объединить, иногда очень разные значения – можно выделить два основных направления, как в Ветхом Завете на древнееврейском трактуется или переводится слово «жизнь». Это прежде всего означает нечто свежее во времени, в пространстве, которое вот здесь и сейчас. Второе – это все, что двигается, находится в динамике движения. Жизнь сама по себе и взаимосвязи с другими жизнями. И еще оно переводится как «быть живым», «хранить жизнь» и «давать жизнь», включая и «охранять жизнь». Более интересно звучит слово, вот то, что мы сказали, как глагол, да, жить, там есть одно из разновидностей, мы сказали, нефеш, это дышать, умение дышать полной грудью, только тогда это жизнь. В греческом языке, наверное, основное слово, которое звучит в Новом Завете, это слово «псухей». Кстати, оно не сразу улавливается, но оно больше подходит для перевода как «душа». Кстати, этим словом названа наука, психология. «Псухей» чаще всего встречается в Новом Завете. Второе – это как «дзоэй» или «дзах-оу». И, наконец, это «дзо-огон». Эхо – это как, скорее, порождение жизни, быть в живом состоянии, жить в полном ощущении этой жизни. И в Ветхом, и в Новом Завете слово «жить» и снова «жизнь» по смысловому, именно в духовном аспекте, если говорить и по букве, и по духу, это скорее звучит как вот ощущение того, что я здесь, как у древнегреческих философов говорили, мыслю, значит, существую. А тут наоборот, существую, ощущаю свое существование, значит, я живу. Но слово «жизнь» вот в нашем русском, как бы сказать, отечественном понимании придается более широкое значение. Мы можем сегодня говорить об удачном или неудачном переводе, но я бы сказал бы, концентрация понимания «жизнь» и «жить», наверное, лучше всего отражается это в книге Иова. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя?» Если кто читал детально, хорошо, глубоко, с пониманием книгу Иова, там вокруг, вот в эпицентре всего как раз понятие, что такое жизнь. Я давно еще, более 30 лет назад, написал одну книгу, которая сейчас уже по прочтении, по прошествии почти 30 лет, не очень мне нравится, но эта книга называлась «Вера, религия, христианство в произведениях русских классиков». И в основу были положены произведения Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова. Вот сами названия, да, у меня на первом месте в понимании то, о чем мы сейчас говорим, всегда стоял и стоит Гоголь. Я там в этой книге вначале написал о том, что ни одно из произведений наших русских классиков невозможно понять без чтения, без знания Библии. И практически, и теоретически. Особенно произведения Гоголя, да и всех остальных тоже. Например, почему у Гоголя называются «мертвые души»? Вы думаете, это роман, повесть? Нет. Кто читал, тот видел. На титульном листе написано «поэма». Ничего себе поэма. «Мертвые души». Но еще глубже ушел Лев Николаевич Толстой, да? «Живой труп». Вот те раз. «Живой труп». А уж апофеоз всего этого, это, конечно, бесподобный. Просто им можно всю жизнь его читать и что-то находить новое. Это «Братья Карамазовы» Достоевского. Вы понимаете, мертвые души. Души не могут быть мертвыми. Душа – это вечная категория. Живой труп. Труп не может быть живым. Почему? А уж родные по крови три брата Карамазовых, да, настолько противоречивы в понимании жизни. Там практически в «Братьях Карамазовых» показана наша российская жизнь во всей ее полноте, со всеми темными и светлыми сторонами. И даже самый младший брат, Алексей, он рассуждает, пытается среднему брату что-то объяснить о покаянии, о том, что надо примириться с Богом. А тот говорит ему: «Смирение, говоришь, Лёшка? А вот у меня по соседству помещик. Не понравилось ему, как мальчонка на псарне одел ошейник на собаку. Он взял мальчонку, обмазал кабаньим жиром и сказал: беги. И два десятка собак пустил по его следу». Вы понимаете, что эти собаки сделали с этим мальчиком, да? Они его на куски разорвали. И тогда вот этот Алексей, вот этот Леша, монах, схимник, он говорит ему, он говорит, что бы ты сделал с этим помещником? Он вскакивает весь в гневе и говорит, убил бы. Ничего себе жизнь. Но что до того, как бы мы ни проповедовали, не проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Мы прочитали чуть выше и ниже из процитированного места послания апостола Павла к Филимонам с 18 по 22 стихи. Здесь что не стих, то таинство. Жизнь Христос, это еще можно понять, при условии, что человек возрожденный. Но фраза «смерть приобретение», а что может дать возможность смерть приобрести человеку? Непонятно, ни логически, ни текстуально. Наконец, о какой смерти идет речь? Физиологической, духовной или иной? И как это может быть, способствовать приобретению? Не менее таинственно и непонятно звучит фраза в 20 стихе. «Возвеличится Христос в теле моем», а дальше – жизнью ли то или смертью? Как это понимать? Возвеличение в теле Христа жизнью или смертью? Но во втором послании к Коринфянам апостола Павла, 4 главе 10-13, вообще абсолютно непонятные для разума человеческого слова. В 10 стихе написано «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Почему мертвость? Вообще в этом фрагменте с 10 по 13 стих очень много противоречий. Мы же живем и везде говорим, и свидетельствуем об этом. Мы живем с воскресшим Иисусом Христом. Он живет в нас, а мы в нем. Так написано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 4-6. Он говорит, в ком я и кто во мне? Тогда почему в 10 стихе написано «носим в теле мертвость Господа Иисуса»? Но еще более странно звучат слова «мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса». Ведь если возьмем, мы еще об этом скажем чуть дальше, да, золотой стих Иоанна 3,16, да? Иисус был послан в этот мир, чтобы Он умер и воскрес, чтобы мы не умерли. А фраза «смерть действует в нас, а жизнь в вас» для непонятных, для непосвященных людей, особенно неверующих, хоть 100 раз прочитая это место, легче от этого не станет. И, наконец, самое апофеозное, непонятное место в первом послании к Коринфянам, которое мы слышим здесь с кафедры, каждое первое воскресенье. Да? Мы читаем 11 главу первого послания к Коринфянам с 23 по 32 стихи. И там в 26 стихе написано, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Все наизусть знают это место. самой вечере Господней, которую мы иногда по-другому называем причастие, да? То есть мы показываем свою сопричастность к воскресшему Иисусу Христу. А почему написано «смерть Господню возвещаете», доколе Он придет? Попытаемся разобраться сейчас во всем этом именно в контексте понимания сегодняшней темы «Жизнь». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе 17 по 19, говорит так: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вы знаете, как говорят мои студенты, да? Взрывается мозг, да? И закипают мозги. И здесь есть парадокс. Но вернемся здесь же, в первом послании к Коринфянам, здесь же, в 15 главе, но чуть позже написано, мне так кажется, что вот это ключ к пониманию того, о чем мы с вами говорим, того, о чем мы прочитали. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» Внимательно послушайте, 31 стих. «Я каждый день умираю». «Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том пахлавою вашею, братию, которую я имею во Христе Иисусе, Господи нашем». Еще раз подчеркну, да? Мы христиане. Мы, получившие примирение с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, всей своей жизнью должны свидетельствовать о воскресшем Иисусе Христе. И мы свидетельствуем, и это повторяем, и не только в пасхальный день. Христос воскрес, и Он воистину воскрес. Однако мы все, большинство из нас, забываем одну простую вещь. Что воскресение без смерти, еще раз, воскресение без смерти не дает нам прощения. Вот будьте внимательны, это такой кульминационный момент. Смерть дает Христа нам прощение, а уж затем воскресение дает спасение. Вы чувствуете вот эту взаимосвязь? Мы забываем, что нет воскресения без смерти, нет прощения без умерщвления грехов, нет чистых и белых одежд без омытия, очищения не только самих грехов, но и греховной сущности самого человека. Жить с воскресшим Христом – это значит, апостол Павел 100% прав. Господь через него говорит, что это означает, что каждый день умирать с Ним, умерщвляя наши с вами грехи, нашу греховную плоть, наши греховные мысли, совершая подвиг веры. Это настоящий подвиг веры, как написано в молитве Господней: «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем тем, кто согрешил против нас». Да, но здесь написано «должникам нашим». «И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Вспомните, что написано: если ты пришел принести в жертву, да, жертвенную, дань принес, но не примирился со своим ближним, оставь эту жертву, иди вначале примирись, помните? Потом приходи, потому что непримиренный человек не имеет права приносить эту жертву. И отсюда становится понятным, почему каждый раз, когда едим этот хлеб и пьем чашу сию, смерть Господню возвещает. Потому что нельзя принимать вечерю Господню, пока мы не имеем мир в сердце нашем. Понимаете, тут очень тонкий момент. Вот давайте это как-то вот зафиксируем, что нет воскресения без прощения грехов. Нет прощения грехов без смерти Иисуса Христа. Ведь Он же на Голгофе наши с вами грехи пригвоздил туда, к этому древу. Иногда я такую аналогию провожу, что ноги Христа были пригвождены к древу, потому что этими ногами Адам с Евой пошли к древу познания добра и зла, к которому они не должны были подходить. Руки были пригвождены, потому что этими руками Ева и Адам прикоснулись к запретному плоду, который нельзя было есть. Ребро Адама, третье сверху, я это все время говорю на венчании, было пригвождено, пронзено копьем, потому что из этого ребра была сделана Ева. Я уже давно практически не читаю ни газет, не смотрю телевизор. Но это каждый сам выбирает, да? Потому что нечего смотреть и нечего читать. Но вот когда еще в советские времена, да, мы смотрели какие-то фильмы про войну, а сейчас все про бандитов показывают, говорят, да? Человеку представляют оружие в голове почему-то всегда и говорят, вот сделай так, под угрозой чего? Под угрозой лишения жизни, так? И эти люди, оправдываясь, что им грозила смерть, они делают то, что от них требуют, да? А я хочу спросить у всех у нас, вместе со мной, вместе взятых, а нужна ли эта жизнь, которые хотят нас лишить, если это жизнь без Христа? Я думаю, что не нужна. Человек, который говорит, что он сделал что-то греховное под угрозой лишения жизни, он лжет. И нет в нем правды, как написано в Библии. А сохраненная жизнь, если она сохранена была вследствие греха, нужна ли эта сохраненная жизнь, если через эту угрозу человек согрешил? Мне говорят, как-то я беседовал в последние 2-3 года, говорят, вот вам бы не представляли вот так, да? Я открываю и читаю. Они меня пытаются убедить, пытаются, что вы не знаете, я не знаю, да, якобы, что это в результате страха. А страх, вы знаете, порождает трусость. Да? И тогда мы вернемся с вами к апостолу Павлу, да? Жизнь для меня, Христос, смерть – приобретение, сохраненная жизнь. Если она была сохранена вследствие трусости и страха, нужна ли эта жизнь? Я считаю, что нет. Если в результате этого человек согрешил. безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. А когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, которое случится пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Хочу заострить на 36 стихе 1 послания Коринфянам 15 главы. Да? То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Понимаете, да? Если зерно не умрет, из него не вырастет. Стебель не вырастет, колос, который, как написано в Библии, даст там 30, 40, 70, 100 и более зерен. В принципе, вот если вот красной нитью, да, вот так пройдемся по этой теме, вся жизнь человека делится на два этапа. До рождения свыше и после рождения свыше. Почему? А потому что рожденный однажды умрет дважды. А рожденный дважды умрет только однажды. Всем понятно, о чем я говорю? Надеюсь. Если человек не имел возрождения, если человек не имел примирения с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, что он родился, что он умер, его жизни нет. Жизнь вот эти, как написано в Псалтыре, да, в песнопении Давидовом, что такое жизнь наша? 70 при крепости мышц, 80 лет, и лучшая пора из них – труды болезни. Зачем дается нам вот эти 70-80 лет? Чтобы мы приобрели жизнь со Христом. Пока человек не умрет для греха, не умертвит свою плоть со всеми грехами и не будет сораспиться Христом, он не получит, не сможет получить рождение свыше, то есть не сможет совоскреснуть со Христом. Надо сораспяться и умереть для греха, чтобы совоскреснуть и жить для Бога и здесь на земле, и там в вечности. Это относится ко всему триединству – духа, души и тела. Пока не будет умерщвления грехов в каждом человеке, пока не будет смерти внутри него для греха, не будет жизни, не будет новой жизни с воскресшим Иисусом Христом внутри нас. Христос не сможет жить внутри нас, если мы не умрем для греха. Вы знаете эту формулу? Там, где грех, там нет Бога. Бог даже Сына Своего Единородного оставил там, на Голгофе. Семь фраз все помнят, да? Срединная фраза. «Элои, Элои, лама сабахтани». Боже мой, почему ты оставил меня?» А потому что именно в этот момент все наши с вами грехи легли на распятую плоть Иисуса Христа. Все ученые, весь ученый мир, и не только медики, философы, богословы, все говорят, что в этой жизни нет ничего ценнее человеческой жизни. С этим невозможно не согласиться, но вопрос надо ставить глубже и более духовно. Что эта жизнь, она жизнь только тогда, когда человек примиряется с Богом. Когда у него реально появляется наполнение этой жизнью. Когда он становится единым целым в этой жизни с тем, кто дал эту жизнь. А кто дал эту жизнь? Господь Бог. Мне, вы знаете, с каждым годом все сложнее и сложнее. Молодежь, я вас всех очень люблю, иначе давным-давно ушел бы из профессии. Но я в эмоциональном порыве ни разу, ни два, десятки и сотни раз слышал, как некоторые, вот этот трудный возраст, да, 17, 19 или 15, 18, они говорят, я говорю, почему не уважаешь родителей? Ведь они тебя родили. В ответ знаете, что случилось? Дьявольская фраза, догадываетесь? Они говорят, а я не просил или не просила их рожать меня. Ну ничего себе! Да? То есть они решают, да? Родиться или не родиться? Это же полный абсурд. Дорогие мои, родные мои, дорогие друзья, братья и сестры, если человек появился в этой жизни, он появился по воле Бога. Надо быть достойным быть, жить жизнью, которую тебе дал Творец. Я в одном из выступлений сказал о том, что мне тут мой оппонент, якобы, да, пытался мне сказать, а как вы относитесь к дарвинизму? Кстати, это извращенная, это отдельная тема и не для нашей сегодняшней проповеди и наших размышлений, что говорят, что Дарвин там пытался показать, что человек произошел от обезьяны. Нет, это не совсем так, но он меня спрашивает, говорит, а вы считаете, что человек не произошел от обезьяны? Я ответил ему одной простой фразой. Я говорю, каждый сам выбирает себе своего предка. Хочешь, чтобы твоим предком был обезьян, да? Иди, пожалуйста, welcome, добро пожаловать. Это твои проблемы. Но и от обезьяны все, что надо. Сейчас обезьяна более нравственнее, чем человек может быть. Не знаю. Но я считаю, что моя жизнь и дана Богом, и должна быть с Богом, раз Он ее дал, эту жизнь. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же нетленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное «Поглощена смерть победою». Это опять-таки 15 глава 1 послания Коринфянам. Только если человек призовет Христа как своего личного спасителя, только если человек примет Христа для прощения и омытия грехов, только тогда человек познает самое главное в этой жизни – великую любовь нашего Творца, великую любовь нашего Создателя, который во имя этой любви послал на Голгофу своего единственного Сына, как заместительную жертву. Тогда и только тогда человек начинает жить и познает жизнь. Если эта жизнь будет наполнена любовью того, кто нас сотворил. Если смерть поглощена победою, победою Иисуса Христа через Его смерть и воскресение, то и мы, принявшие Его во всем комплексе, да, смерти и воскресения на Голгофе, мертвы для греха. По-другому не может быть. Получившие вечную жизнь Богом в Боге, еще здесь на земле, и там вечности. Надо, вот действительно, да, это разумом не понять. Это надо, в это верить надо. Это надо понять, что другого выхода нет, кроме как воспользоваться, как написано в Библии, нет иного посредника между Богом и человеком, кроме Бога-человека Иисуса Христа. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И оттуда все предыдущее сказанное становится ясным. Еще раз. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Это 12 глава Евангелия от Иоанна. Жизнь для человека только тогда жизнь, когда он примирен с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, и он живет с Богом. Уже здесь, на земле, в этой конечной физической, физиологической жизни, соединившая ее с вечностью. Очень простая формула, что такое Бог и что такое жизнь. Это воссоединение прошлого, настоящего и будущего. Представляете? Прошлого, настоящего и будущего. В этом и законы Божьи, в этом необходимость примирения с Богом, и в этом осознание и возможность жить на земле с полным пониманием, что такое есть жизнь. И тогда для нас становится понятным, что же эта фраза означает. В теле мертвость Господа Иисуса. Если человек не носит в себе мертвость Господа Иисуса, то этот человек носит в себе по Гоголю мертвую душу. Человек, непримиренный с Богом, это мертвый человек. У него нет связи ни с прошлым, ни с настоящим, и закрыты, да, врата, возможные или могущие дать ему вхождение в вечность. И закончить хочу не все к нему однозначно относятся. Но мы, когда были подростками, зачитывались произведениями Эрнста Хемингуэя, и у него есть, на мой взгляд, очень талантливое произведение «По ком звонит колокол». На самом деле это там про войну в Испании, но ведь это не фраза «По ком звонит колокол», это не фраза Эрнста Хемингуэя. Был такой в 17 веке английский проповедник, хороший писатель и даже поэт Джон Дон. Вот отрывок из его романа Хемингуэй взял эпиграфом для своего произведения «По ком звонит колокол». Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и так же, как смоет края мыса и разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Колокол непрощенных грехов и смерти, он звонит по нашим бессмертным душам, непримиренным с Богом. По ком звонит колокол с Голгофы, колокол распятого и умерщвленного за наши грехи Иисуса Христа? Он звонит, призывая к покаянию, призыву к вечной жизни. Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Почему? И опять заканчиваем золотым стихом. «Ибо так возлюбил Бог мир», Иоанна 3,16, все наизусть знают его, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Аминь.